волнах Радио Свобода.
Последние новости рассказала Надежда Фетисова. Я коротко скажу о погоде. Сейчас в Москве около нуля. В течение дня будет немного холодать. К вечеру ожидается температура около минус 1 градуса. И практически такая же погода сегодня в Петербурге. Но там вечером будет немножко холоднее. Минус 3. В этом часе нашей программы мы подробнее поговорим о главном политическом событии дня уходящего и наступающего. В швейцарском Давосе сегодня продолжится Всемирный экономический форум, который вчера вечером впервые открылся речью российского премьер-министра Владимира Путина. Также расскажем о последних событиях в США. Палата представителей Конгресса одобрила антикризисный план Барака Обамы. Продолжим принимать ваши сообщения с ответами на наш вопрос, который связан с громким арестом в Екатеринбурге. За решеткой оказался начальник областного ГИБДД. Подведем итоги вчерашнего заседания сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой оценивалась работа России и Грузии по устранению последствий августовской войны. И продолжим знакомить вас с самыми яркими статьями в сегодняшних центральных газетах. Итак, швейцарский экономический форум в швейцарском Давосе вчера впервые открылся речью премьер-министра Владимира Путина. Она, конечно, была посвящена, как и весь форум, в первую очередь мировому финансовому кризису. Владимир Путин, надо сказать, впервые практически открытым текстом признал, что кризис очень серьезно затронул Россию, сказал и о том, признал, что Россия чрезмерно зависит от экспорта энергоресурсов, ну и выдал несколько рецептов мировому сообществу, что надо делать в связи с финансовым кризисом. В первую очередь Путин заявил, что, по его мнению, в этой ситуации не следует делать того, чего и в России делать не намерены, а именно изоляционироваться, следует, по мнению Путина, воздерживаться от возведения барьеров на пути мировой торговли и движения капитала. Ну а второе заявление Путина, оно звучит довольно интересно, поскольку в нем говорится, что вторая возможная ошибка, которая привела к кризису и которую не стоит повторять, это чрезмерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны государств. Слепая вера во всемогущество государств, сказал Путин, а это, между прочим, именно то, в чем российские власти часто обвиняют с Запада. Мы попросили прокомментировать выступление Путина, фрагменты из которого вы можете слышать в наших выпусках новостей экспертов. И первый из них — это Евгений Минченко, эксперт по экономическо-политическим вопросам и директор Международного института политической экспертизы. С ним поговорил мой коллега Михаил Соленков.
Я думаю, что, очевидно, речь несет ряд либеральных сигналов. Я бы не называл ее либеральной. Я бы называл ее, очевидно, так сказать, примирительной по отношению к Западу, но в то же время не с позиции слабости, как это было, скажем, в горбачевские времена. Обратите внимание на замечание Путина, когда один из представителей западных компаний: «Как мы вам можем помочь?» Он говорит: «Нам помогать не надо, мы не больные, не инвалиды, не пожилые, у нас, в принципе, неплохо». Поэтому я думаю, что вообще это очевидный такой тренд на смягчение отношений с Западом, в том числе являющийся ответный реверанс Западу в ответ на те позитивные сигналы, которые давала администрация Обамы по вопросу расширения НАТО на восток, по вопросу размещения ПРО в Восточной Европе. Вот. Поэтому я думаю, что Россия в ближайшее время будет демонстрировать готовность к сотрудничеству с Западом, но именно с позиции такой, что это не то, что мы, так сказать, прибежали к Западу: «О, Господи, давайте нам помогать», а с позиции, что это может быть взаимовыгодно и для Штатов, и для Европы, и для России.
А слышали, наверное, что прозвучало сравнение с Советским Союзом в речи Путина. Насколько неожиданным это было и уместным?
Вообще-то есть юридический факт. Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Регулярные апелляции Путина к советскому опыту происходили на протяжении всего срока его президентских полномочий первого и второго. Вот, поэтому я думаю, что ничего неожиданного здесь нет.
А услышали в этой речи что-нибудь новое? Вот какие-то конкретные возможности выйти из кризиса, вывести Россию, вывести мировую экономику?
Честно говоря, меня наш премьер-министр удивил своим оптимизмом по поводу того, что скоро из кризиса мы начнем выходить. Но, наверное, у него есть для этого какая-то информация, которую я не располагаю.
Вообще, стоит надеяться, что в Давосе сейчас будут приняты какие-то действительно решительные меры для выхода из кризиса?
Меры из кризиса решительные можно принять, когда есть концепция этих мер. Этой концепции сейчас, к сожалению, никого в мире нет.
Говорил директор Международного института политической экспертизы, эксперт по экономическо-политическим вопросам Евгений Минченко. О том, насколько успешным может оказаться обсуждение экономического кризиса в Давосе, наш коллега Андрей Шарый побеседовал с бывшим министром экономики, а ныне ректором Высшей школы экономики Евгением Ясиным, который в прошлом принимал участие в работе форума в Давосе.
Такого рода встречи, как правило, не имеют в виду принятие каких-то решений. Поэтому, если вы говорите, имеет ли она смысл, то с точки зрения подписания контрактов и так далее, или принятия обязательств, их-то нет. Но там идет своего рода обмен информацией и мозговой штурм, который облегчает понимание, что происходит в мире и какой ход мыслей у основных игроков на мировой арене. Другое дело, насколько мы этим пользуемся, потому что у российских участников чаще всего местечковый подход. Их интересует только то, что вокруг России. А когда вы приходите на другие дискуссии, там присутствует большое количество представителей других стран, но русских, как правило, нет. Ну, потому что их мировые проблемы почему-то меньше волнуют. Также изменилось еще одно обстоятельство, что Россия пользуется меньшим вниманием, чем раньше, тогда, когда здесь был в разгаре, так сказать, процесс трансформации. Но возможно, что присутствие господина Путина подогреет интерес, и, безусловно, к этому он привлечет внимание. Те представители бизнеса, которые туда приезжают, они, безусловно, из этого какую-то пользу извлекают. Клаус Шваб, руководитель форума, он каждый год выдвигает такую актуальную проблему, которая в последующие годы приобретает звучание, привлекающее всеобщее внимание, становящееся предметом больших дискуссий, переговоров и так далее. Но вот в свое время они поднимали вопросы потепления климата, энергетические проблемы, процессы трансформации и прочее. И каждый раз это потом длительное время обсуждалось. В этот раз уже не надо было быть особенно догадливым, потому что ясно, что в центре внимания мировой финансовый кризис, вы приходите в круг людей, про которые известно, что это все выдающиеся специалисты. Слушаете и ловите себя на мысли, что, в общем, ничего нового для вас они не сказали. А потом вы выходите в коридор, встречаетесь с каким-нибудь предпринимателем, и он говорит, что на самом деле для мирового кризиса ключевая проблема вот такая. И вы останавливаетесь на минуточку и думаете, да, пожалуй, он выразил мысль гораздо более важную, чем все эти специалисты, которые заседали. Особенность вот этой тусовки, где собирается большое количество опытных и умных людей, в том и заключается, что вы можете увести какие-то идеи.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, который прежде неоднократно участвовал в экономическом форуме в Давосе. В Москве 9:15, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Екатеринбурге начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из изолятора временного содержания. Во Франции сегодня по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. В Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Сенат США утвердил отставного адмирала Денниса Блэра на должности главы ЦРУ страны. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на прекращение дела о расстреле польских офицеров в Катыни. В районах Камчатки под влиянием циклона за сутки выпала месячная норма осадков. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня: 1 доллар 33 рубля 22 копейки, 1 евро 44 рубля 3 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:00 слушайте на волнах Радио Свобода повтор выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Его главные темы – беседа с Александром Кобринским, биографом Даниила Хармса, эссе Бориса Парамонова, которое называется «Новые Хлестаковы», и, конечно, рубрика «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Не пропустите все это в 14:00. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжим рассказывать о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах, не отступая от экономической темы, потому что одна из самых интересных и главных тем в сегодняшних газетах тоже связана с экономикой напрямую и касается отношений, газовых отношений России и Украины. Речь идет о том, что заключенные в итоге после продолжительной газовой войны Газпромом и Украиной контракты могут оказаться под угрозой выполнения, ну а «Газпрому», может быть, в скором времени и вовсе некому будет продавать свой газ.
Речь идет о публикации в газете «Ведомости», которая очень глубоко и подробно разбирает новое соглашение между Россией и Украиной, заключенное с такими боями и трудностями, и пытается оценить риски сторон этого соглашения. По мнению газеты «Ведомости», все стороны, участники этого соглашения, сильно рискуют, кроме одной, о которой мы скажем немножко ниже. Риск «Газпрома» действительно состоит в том, что потенциальные покупатели начнут отказываться от его предложений. Напомним, что свежим примером такого развития событий может служить позиция Болгарии, которая на днях предъявила иск «Газпрому». Этот иск был удовлетворен во внесудебном порядке за непоставку газа. И после этого вообще заявила о том, что она откажется от российского газа и будет получать топливо из Азербайджана. Риск украинской стороны «Нафтогаза» состоит в том, что он не сможет получить те 9 миллиардов долларов, которые ему необходимо заплатить «Газпрому». Потому что в Украине по рыночным ценам за газ платят только промышленные предприятия. Хорошая пара образуется, да, одним некому продавать, другим нечем платить. И вот здесь на сцену выходит, наконец, главная угроза под названием «Росукрэнерго». Напомним, что это компания, которая посредничала в поставках газа между Украиной и Россией до нынешнего года. Вот эта компания может предъявить претензии обеим сторонам, и претензии эти довольно существенные. Схема, на самом деле, если говорить простыми словами, замечательная. Сначала мы с непонятными целями создаем абсолютно непонятного и непрозрачного посредника, затем по общему требованию и при общем возмущении удаляем его со сцены, а затем выясняется, что все участники ему же еще и должны. Вот об этом с подробностями, цифрами, выкладками и мнениями аналитиков пишет газета «Ведомости».
Ну что ж, это вполне естественно, учитывая, что эта компания была главным, можно сказать, фигурантом двух последних газовых войн России и Украины. Сначала газовую войну удалось разрешить, газовый спор удалось разрешить, создав эту компанию. В этом году удалось его, разрешив ее, как вы точно сказали, сейчас убрав со сцены. Ну а вот теперь выясняется, что этот третий игрок в этой истории не так уж и прост.
Очень точное слово «фигурант». Оно скорее подходит не для войны, а для уголовного дела. Обратимся еще к одной теме, которая уходит постепенно с первых полос, но все еще остается важной для российских газет. После того, как произошел сам факт избрания нового патриарха, газеты стали анализировать, какова будет политика бывшего митрополита, нынешнего патриарха Кирилла. Здесь они вступили в некоторый заочный спор между собой. Например, независимая газета утверждает, что патриарх будет энергичен на трех направлениях. Первое – это он будет последовательно и гораздо более изобретательно, как утверждает независимая газета, внедрять церковные предметы в светской средней школе. Внимание, родители! Вторая позиция, где он будет энергичен, это противодействие распространению иных конфессий на территории Российской Федерации. И третий момент, он будет всячески препятствовать появлению фундаменталистских настроений в Русской Православной Церкви. Иными словами, будет стараться избежать раскола. Газета «Коммерсант» утверждает, что главное, чем выиграл митрополит Кирилл на выборах патриарха, это обещанием не проводить никаких реформ. И приводит цитату из его выступления на поместном соборе, где он сказал, что «не дай бог никому из деятелей Русской Православной Церкви войти в историю под названием реформатора». И вот это именно это обещание нереформирования помогло ему заручиться поддержкой старейшин Святейшего Синода, благодаря которой он и стал патриархом. Я думаю, что после 1 февраля, когда произойдет интронизация, мы узнаем, какая из газет была права в этом споре.
Спасибо, Михаил. Российские газеты о возможной будущей политике нового митрополита Российской Русской Православной Церкви Кирилла. С самыми яркими публикациями в сегодняшней прессе нас знакомил Михаил Шевелев. Президент США, новый президент США Барак Обама уже начал активно действовать на внутриполитическом фронте и одержал в среду, 28 января, свою первую серьезную победу. Палата представителей Конгресса США одобрила план Обамы по стимулированию американской экономики, на реализацию которого выделено 819 миллиардов долларов. Этой темой мы начнем наш выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Главное событие за океаном. О них расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Палата представителей одобрила выделение 800 миллиардов долларов на стимулирование экономики. Российские демарши не отразятся на судьбе противоракетной обороны. Законодатели пытаются уволить губернатора Иллинойса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Члены Палаты представителей одобрили в среду вечером законопроект, предусматривающий выделение 819 миллиардов долларов на стимулирование экономической активности. Приблизительно треть суммы пойдет на финансирование сокращения налогов. Но первая быстрая законодательная победа была для Барака Обамы неполной. Голоса в палате разделились по партийному признаку. К противникам примкнули даже несколько демократов. Скептики убеждены, что гигантские деньги, скорее всего, будут выброшены на ветер. Рассказывает Алан Давыдов.
Предложенный администрацией Барака Обамы законопроект по реанимации экономики принят Нижней палатой 244 голосами против 188. Почти все республиканское меньшинство проголосовало против. Несмотря на призыв Барака Обамы действовать без промедления, критики законопроекта вплоть до голосования не переставали ставить под сомнение разумность многих статей расходов, которые содержит этот документ. Мы принимаем исторический законопроект, исполняя обещания нашего нового президента. Данное им при вступлении в эту должность. Мы намерены обеспечить лучшее будущее для наших детей и внуков. Так спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, убеждала законодателей принять документ. Но судя по яростному сопротивлению республиканцев, Бараку Обаме не удалось добиться межпартийного единодушия, несмотря на его призывы к республиканцам. Говорит конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Калберсон. Этот законопроект объемом 647 страниц представляет собой один из самых скверных примеров злоупотребления властью, который мы когда-либо видели. Против документа в том виде, как он был принят, выступили даже умеренные республиканцы. Марк Кёрк, представитель Иллинойского округа, массово поддержавшего Обаму на выборах, называет законопроект сборной солянкой непомерных расходов на социальные нужды. Президент остается популярным. Мне лично он симпатичен. Однако в законотворчестве очень важны детали. Некоторые же детали этого документа не выдерживают никакой критики. В частности, согласно законопроекту, 355 миллионов долларов отводится на просветительскую кампанию предупреждения венерических заболеваний, 650 миллионов долларов выделяется на скидки и льготы населению при переходе на систему цифрового телевидения, 50 миллионов долларов будет направлено Национальному фонду поддержки искусств. Даже некоторые умеренные законодатели-демократы, такие как Джим Купер, называют этот экономический план кошмарным проектом дележа гигантского казенного пирога в популистских целях. Стараясь разобраться в этом чудовищно огромном документе, я прихожу к выводу, что уже в первую неделю работы президента, вдохновившего миллионы, вверх взяли знакомые проводники узких интересов, идущие привычным путем. Ожидается, что сенатские дебаты по данному законопроекту начнутся уже в понедельник.
Рассказывал Алан Давыдов. Москва протягивает оливковую ветвь Вашингтону. Под таким заголовком некоторые американские средства информации подают новость о том, что Россия готова не размещать ракетные комплексы в Калининградской области. Этот шаг рассматривается как заметное изменение позиции Кремля, которое ассоциируется с громким заявлением президента Медведева о готовности нейтрализовать американскую противоракетную систему размещением ракет в Калининграде. Заявление Дмитрия Медведева, последовавшее сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах, было воспринято как прямой вызов новому президенту. По мнению американских экспертов, запоздалое дезавуирование непоименованными представителями Министерства обороны заявления президента страны может способствовать улучшению тона американо-российского общения. Вместе с тем, для новой администрации, как и для прежней, эмоции и демарши Москвы по поводу противоракетной обороны – один из наименее весомых факторов в определении будущего антиракетной системы, поскольку перспектива появления противоракетного зонтика над США и их союзниками в Европе однозначно перевешивает недовольство Кремля. Вот что говорит известный американский военный аналитик, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Нужно осознавать, что Соединенные Штаты, это касается и республиканской администрации, и демократической, всегда безупречно соблюдали свои союзнические обязательства, особенно в том, что касается помощи в обеспечении безопасности союзников. В данном случае европейские союзники США, включая Чехию и Польшу, считают, что антиракетный щит необходим, особенно в контексте реальной перспективы появления ядерного оружия у Ирана. В то же время в Белом доме прекрасно осознают, что шумные возражения Кремля вызваны только раздражением при виде того, как он теряет вес в странах, которые он считал своей зоной влияния. Кремль использует и кнут, и пряник, пытаясь повернуть вспять этот процесс, внести разлад в отношении США с союзниками, но ему это не удастся сделать. Соединенные Штаты не согласятся с российскими требованиями. Российские источники в Министерстве обороны говорят, что Россия меняет свою позицию в ответ на смягчение позиции новой американской администрации. Есть ли, на ваш взгляд, теоретическая возможность отказа США от размещения антиракетных комплексов в Восточной Европе? На мой взгляд, это маловероятно. Но это может произойти, скажем, если поляки или чехи вдруг резко переменят свое отношение к этой идее. Признаков этого пока нет. Вторая причина – некая серьезная техническая проблема, в результате которой размещение комплексов может быть отложено. Россия же попросту не может решать, что Европа и США должны или не должны предпринимать для своей обороны. Я думаю, что приход к власти новой администрации в Вашингтоне дает возможность России и США приступить к переговорам по вопросам, которые касаются их взаимной безопасности, их ядерных арсеналов, наступательных вооружений. Такие переговоры могут быть полезны. Так американский военный эксперт Бейкер Спринг оценивает готовность Москвы не размещать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Об экономическом кризисе и политической ситуации в стране беседуем с экономистом, бывшим заместителем председателя Счетной палаты России Юрием Болдырем. Простите, пожалуйста, я немножко ошибся. Эта программа будет, естественно, в повторе. Тем не менее, я все равно обязательно рекомендую послушать ее тем, кто не успел. Ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа нашей программы мы поговорим о судьбе детского дома творчества в московском парке Хамовники. Его судьбой озаботились российские деятели культуры. Они подозревают, что готовится рейдерский захват этого дома. Поговорим о том, что решалось вчера на парламентской ассамблее Совета Европы, которая приняла резолюцию в отношении России и Грузии, оценивая то, как они борются с последствиями военного августовского военного конфликта. Ну и, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – расследованию дела в отношении начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Демина, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Речь идет об избиении журналиста на недавней акции протеста автомобилистов. И вот, как вы слышали, уже поступила новость, что Юрий Демин, арестованный накануне, уже выпущен из следственного изолятора. Тем интереснее будет узнать ваше мнение, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ваше мнение на ответы на вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции. Ответы на этот вопрос, пожалуйста, присылайте нам на номер в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801 на московский пейджер и звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из изолятора временного содержания. На время следствия он отстранен от должности, а в его квартире был проведен обыск. Во Франции в четверг по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози в условиях глобального кризиса и требуют повышения заработной платы. В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. Назвав нынешний кризис беспрецедентным, он отметил, что для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, заявил, что покинул часть добровольно. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что в ситуации вокруг уголовного преследования бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина нет никаких сигналов против российского бизнеса. В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина. В Охотском море локализован пожар на траулере «Икарма-Си». Все 95 членов экипажа покинули судно на спасательных мотоботах. Пострадавших нет, сообщает «Итартас». Сенат США утвердил отставного адмирала Денниса Блэра на должность главы ЦРУ страны. Ранее его кандидатуру предложил президент США Барак Обама. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к одной из главных ее тем, к расследованию дела против начальника областного ГИБДД Свердловской области Юрия Демина, которого сегодня утром выпустили из следственного изолятора спустя всего сутки после ареста. Полковника подозревают в превышении служебных полномочий, а именно в том, что он избил журналиста на недавней акции протеста автомобилистов в Екатеринбурге. О подробностях этого инцидента рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
8 января 2009 года полковник милиции Юрий Демин приехал на акцию протеста автомобилистов в центре Екатеринбурга на служебном автомобиле «Ауди». Автолюбители протестовали против повышения ввозных пошлин на импортные автомобили. Неширокая улица Бориса Ельцина у здания областного правительства оказалась до отказа заполнена автомобилями. Найти место для парковки было непросто. Полковник Демин оставил машину прямо на пешеходном переходе у светофора. Нарушением правил дорожного движения заинтересовался фотограф Юрий Басок.
То есть я сфотографировать решил эту машину, и передо мной возник на тот момент незнакомый мне полковник, как оказалось позднее, Демин Юрий Алексеевич, начальник областного ГИБДД. И он приказал мне выключить фотоаппарат. Я, естественно, попросил его представиться и объяснить мне, на основании какого закона я не могу фотографировать. Он вместо того, чтобы представиться, просто ударил меня по лицу. Но так как я фотоаппарат перед собой держал, то удар пришелся по фотоаппарату и там по щеке уже вскользь. В результате фотоаппарат сломан, то есть сейчас в ремонте находится.
Строго говоря, Юрий Басок не журналист. Официально числится безработным, подрабатывает внештатным фотографом информационного интернет-портала «Екатеринбург Ньюс». Портал создан 2 месяца назад и пока не зарегистрирован как средство массовой информации. Соответственно, и у Юрия Басока не было и нет удостоверения с надписью «Пресса». Именно поэтому действия Юрия Демина не могут быть квалифицированы как воспрепятствование законной деятельности журналиста, говорит руководитель следственного отдела прокуратуры по Верхоисетскому району Екатеринбурга Надежда Севрюкова.
Уголовное дело было возбуждено по статье 286, части 3, пункт А. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с отстранением от должности и либо с лишением права занимать определенную должность.
Для пострадавшего фотографа задержание Юрия Демина явилось полной неожиданностью. Конечно, Юрий Басок обратился с заявлением в прокуратуру и в службу собственной безопасности ГУВД Свердловской области. Однако, по его собственным словам, хотел лишь, чтобы высокопоставленный милиционер возместил ему стоимость ремонта фотокамеры – 8 тысяч рублей. Судя по всему, и сам Юрий Демин не ожидал такого поворота событий. За 12 дней до задержания спокойно рассказывал о ссоре с фотографом.
Вышел, отпустил машину, подбегает человек и пытается какой-то мыльницей, фотоаппаратом, чуть не в нос тыкая, пытается фотографировать. Стоят рядом сотрудники, вежливо, тактично говорим: отойдите в сторону, пожалуйста, отойдите в сторону, пожалуйста. Ничего не понимает, но ему осталось только заскочить мне на плечи и сфотографировать, наверное. Взяли и спокойно отодвинули в сторону, все.
Начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Демина задержали в здании Верхоисетской районной прокуратуры, куда 27 января вечером он был вызван на допрос. Дома и в рабочем кабинете полковника были проведены обыски. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Мы продолжаем получать ваши сообщения с ответом на вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции. Открыты телефоны прямого эфира. Звоните по телефону 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. А у меня есть еще время прочитать несколько сообщений. Таких, как Демин, не наказывают. Такие идут на повышение, как, например, господин Медов, министр МВД Ингушетии. Он уже в Москве, пишет Полина. Слова «честный» и «расследование» в России несовместимы, особенно когда преступник – сама власть. Здесь господствует басманное право как продолжение византийского мировоззрения и судят не по закону, а по понятиям. Это мнение нашего слушателя Шамиля. Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала этот же вопрос жителям на улицах, прохожим на улицах Кирова. Послушаем, что они считают и как они отвечают на вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными милицейскими чиновниками.
Я могу только сказать то, что это уже было у нас. Возьмем сотрудников ГИБДД тогда, например, которые подделывали документы, права. И такое расследование было, и сейчас все, кто подделал, кто это делал, всем этим занимался, всех этих людей пресекли. Я считаю, почему бы и нет.
Вот сегодня в новостях. Пример, Свердловская область. Начальника ГАИ посадили в КПЗ и все. За то, что ударил корреспондента. Что можно, если захотеть.
Нет, я не сталкивалась с такими случаями, но, в общем-то, хочется верить и доверять. Раньше милиция это вот было нечто, к чему мы обращались, верили, надеялись. У меня до сих пор еще осталось какое-то вот на 80% положительное мнение работников милиции. Может быть, я наивный человек.
Девушка, нельзя в сказки верить. Найдут 20 причин, обоснуют всеми законодательными актами, сделают тебя превышение собору. Оппонента сделают.
То есть очень трудно.
Практически невозможно.
Ха-ха, ха-ха говорю. Я сказал все.
Смотря только для каких, может, для чиновников низшего состава, может, и есть какая-то, а для высших, то это вряд ли. Слишком у них большие связи, так что их никак не привлечешь.
Знакомых у них много и вряд ли это
получится. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Время поговорить о культуре. Новости и комментарии. У микрофона Владимир Тольц.
В США на 77-м году жизни умер знаменитый писатель, обладатель Пулитцеровской премии Джон Апдайк. Писать Апдайк начал в 50-м году. С тех пор из-под его пера в свет вышло более 50 книг, многие из которых в разное время становились бестселлерами. В числе наиболее известных его произведений – романы «Кентавр» и «Эпопея о кролике». Совет попечителей университета Брандайс, штат Массачусетс, постановил закрыть художественный музей «Роуз». Rose Art Museum, принадлежащий университету, и распродать коллекцию послевоенного искусства. В собрание музея входит около 8 тысяч экспонатов, в том числе работы Джаспера Джонса, Джексона Поллока, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга и Энди Уорхола. Этот шаг продиктован рецессией и финансовым кризисом. Суммарная рыночная стоимость коллекции составляет около 400 миллионов долларов. Музей закроется к концу 2009 года, а его экспонаты будут проданы через один из ведущих аукционных домов. Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадеи отменил запланированное ранее интервью с BBC в знак протеста против отказа телекомпании передать в своем эфире ролик благотворительной организации Disasters Emergency Committee. В этом ролике звучали призывы помочь палестинцам, пострадавшим в ходе военной спецоперации в секторе Газа. Эту новость комментирует Иван Толстой.
У воюющих сторон всегда две правды, и обе стучат в человеческом сердце и разрывают его. Израильская армия уничтожает огневые точки хамасовцев. Израиль имеет право защищать себя и бить по врагу. Но при этом гибнут невинные дети. Благотворительная организация хочет обратиться к мировому сообществу за помощью, и это тоже ее законное право. В то же время Израиль заявляет, что боевики Хамаса ведут обстрел не просто из жилых кварталов, но с крыш жилых домов, из окон детских садов и школ, ставя израильского противника в безвыходное положение. Прикрываться детьми, своими или чужими, может только воин, отказавшийся от названия человека. Тот же самый Израиль перед своими атаками предупреждает мирных палестинцев в специально сброшенных листовках о предстоящем обстреле. Гуманитарная катастрофа взывает к абстрактному гуманизму. Но абстрактный гуманизм приводит к закрыванию глаз на правду, творящегося в Газе. Отказ BBC и есть проявление зрячести. Британские журналисты делают свой внутренний, человеческий выбор – быть беспристрастными. Это самая трудная сердечная задача. Но это и есть высшая журналистика.
Выпуск рубрики «Культура» для нашей программы подготовили Владимир Тольц и Иван Толстой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к актуальным политическим событиям дня. Парламентская ассамблея Совета Европы, которая продолжит сегодня свою работу, в среду обсуждала вопрос о последствиях российско-грузинской войны. Депутаты ПАСЕ долго дискутировали о том, какая из сторон конфликта сделала больше для минимизации его последствий. На сессии ПАСЕ в Страсбурге работает специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Проект резолюции ПАСЕ, подводящий итоги выполнения России и Грузии требований Ассамблеи по устранению последствий их военного конфликта, принятой в октябре прошлого года, во время его обсуждения менялся прямо на глазах. Изначально российская делегация относилась к дебатам достаточно спокойно, что вполне выразилось в тоне ее руководителя, председателя Комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева.
Тогда Ассамблея ошиблась, выставляя диагноз той трагедии, которая произошла, и определив ее как война между Грузией и Россией. И поставив неправильный диагноз, Ассамблея попыталась выписать неверные лекарства и предложить нам лечить эту болезнь этими неверными лекарствами. На самом деле в Южной Осетии не было никакой войны между Грузией и Россией. Там была военная операция, санкционированная грузинским руководством против населения, которое проживало на тот момент на территории Южной Осетии, возможно, с целью уничтожения этого населения. И до тех пор, пока мы это обстоятельство здесь четко не зафиксируем, мы будем продолжать делать одну ошибку за другой.
Но докладчики один за другим говорили о том, что Россия демонстративно не собирается выполнять требования Ассамблеи. Одним из наиболее страстных было выступление представителя Комитета ПАСЕ по правам человека и юридическим вопросам Кристоса Пургуридиса. Грузинская сторона выполнила большинство требований Ассамблеи, а российская сторона почти ни одного. Россия, в частности, не вывела свои войска на позиции до начала войны, сохраняя под своей оккупацией регионы, прежде находившиеся под административным управлением Грузии и населенные этническими грузинами. Нашему комитету были представлены свидетельства из первых рук, собранные правозащитниками из Human Rights Watch и Amnesty International, об ужасающих обстоятельствах, при которых эти деревни опустили, а дома в них были сожжены дотла, чтобы жители этих домов никогда не смогли бы вернуться. Западных парламентариев поддержали и соседи России, с которыми у Москвы отношения за последнее время испортились дальше некуда, говорит член украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины Алена Бондаренко.
Мы призываем Россию и де-факто власть в обоих регионах, кстати, прекрасно понимая, что де-факто власть – это и есть российская власть, прекратить провокации с юго-осетинской и абхазской сторон, а тем временем остается оккупированным грузинский город Ахалгори, который к тому же издевательски переименован в Ленингори. Этот город в 40 километрах от столицы Грузии Тбилиси. Мы требуем вернуть беженцев домой, а тем временем дома грузинов равняют с землей, дабы вернуться им было некуда. Итак, глядя правде в лицо, можно сказать, что 90% требований резолюции 1633 российской стороной не выполняются. Мы должны жестко и последовательно добиваться выполнения требований резолюции, постоянно проводить тщательный мониторинг выполнения разработав соответствующий график, и по результатам принципиально поставить вопрос о полномочиях делегации той стороны, которая их не выполняет.
В итоге в резолюции появилось ранее отсутствовавшее там повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Термин «оккупация» постоянно присутствует в тексте, а от самого неприятного для российской делегации возможности прекращения ее полномочий на сессии ПАСЕ в апреле депутатов от России спас буквально один голос. Таким образом, ассамблея не стала грозить России крайней мерой, но вполне показала, что до этого совсем недалеко, и продолжение темы российско-грузинской войны на апрельской сессии ПАСЕ просто неизбежно. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
В эфире «Радио Свобода», утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступил премьер-министр России Владимир Путин. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики. В Екатеринбурге начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из изолятора временного содержания. Во Франции сегодня по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная всеобщая забастовка. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Радио Свобода». Сейчас о московской новости, о которой я обещал подробнее рассказать час назад. Российские деятели культуры ведут сбор подписей под обращением к мэру города. Участники акции обеспокоены переменами, происходящими в старинном парке усадьбы Трубецких в Хамовниках. Здесь расположен Дом детского творчества, директора которого на днях уволили. Авторы письма склонны считать это началом рейдерского захвата парка. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
При входе в детский парк висят таблички, призывающие воздержаться от курение. Усадьба князей Трубецких и сад вокруг нее на редкость ухоженное место, однако с некоторых пор далеко не мирное. Вот цитата из письма писателя и журналиста Сергея Кузнецова, инициировавшего сбор подписей. Последние месяцы Дом детского творчества постоянно подвергается внеплановым проверкам. Несмотря на то, что в результате не было найдено никаких нарушений, был уволен его директор. Все происходящее является попыткой захвата со стороны фонда «Чайка», занявшего этой осенью помещение детского кафе. В интервью «Радио Свобода» Сергей Кузнецов сообщил.
Появилась идея написать письмо от лица деятелей науки, культуры и искусства, потому что все-таки Дом детского творчества. Я составил какой-то текст письма и разместил его у себя в Life Journal. Множество людей самых разных взглядов, самого разного уровня известности откликнулись. У всех нас возникает ощущение, что за всем происходящим стоит фонд, который занял это очное помещение детского кафе и хочет завладеть помещениями всего дома и детским парком, который сколько-то там гектаров. Мы боимся, что начнется там коммерческая деятельность, а как культурное детское учреждение Дом детского творчества перестанет существовать.
А теперь слово Екатерине Чистовой, недавнему директору Дома детского творчества.
У нас начались проверки с 28 октября. Было порядка там 14 проверок. Последняя проверка была на прошлой неделе в четверг. Комиссия из департамента образования, префектуры, Центрального кружного управления образования.
И что они проверяли?
Деятельность Дома детского творчества. На территории Дома детского творчества находится детское кафе, которое начало свою работу 1 сентября 2008 года, которое находится незаконно, без договора аренды. Администрация Дома детского творчества попыталась выяснить ситуацию из-за того, что дети находятся в этом учреждении, кормят их там без разрешающих документов СТС, пожарных. Это нас очень сильно обеспокоило, нас и наших родителей. эта организация появилась в нашем учреждении по настоянию главы управы района Хамовники Азарова Владимира Геннадьевича.
И вот после того, как вы попытались проверить эту точку общепита, и начались ваши проверки?
Да, когда мы попросили документы, на основании которых они работают.
С вами были проверки, а затем что?
В пятницу Центральное окружное управление образования выпустило приказ, по которому меня уволили. Хотя по проверкам сильных нарушений не обнаружено.
Я пыталась с ними связаться, и там сказали, что у вас просто истек контракт. Это правда?
Контракт истекал, но по нашему трудовому законодательству, если работодатель не хочет продлевать трудовой договор сотрудникам, он обязан уведомить это 3 дня этого сотрудника, чего не было сделано. В субботу был назначен государственный служащий куратор Центрального окружного управления образования, курирующий учреждение дополнительного образования в округе, исполняющий обязанности директора Дома детского творчества. С сегодняшнего дня назначен уже другой человек. Причем пришедший человек работать в Дом детского творчества на должность исполняющего обязанности директора не является ни педагогическим сотрудником, никогда не был даже хозяйственником, не руководил. У нас громадное учреждение, включающее в себя 2 площадки, сам Дом детского творчества, 4000 квадратных метров, где находятся мастерские, объединения, спортивные залы, танцевальные. И сам парк, 10 гектар земли, на котором тоже есть и детские площадки, и концертная площадка, которую мы постоянно используем, биостанция, теплица, где занимаются дети, конно-спортивный клуб «Триглав», где дети могут познакомиться с лошадьми. Это крупнейшее учреждение Центрального округа дополнительного образования детей.
Что вы намерены дальше делать?
Обращаться в различные органы, в том числе и прокуратуру, в суд, чтобы ни в коем случае не допустить незаконного моего увольнения. У нас в учреждении работает порядка 150 человек, которые очень сильно переживают эту ситуацию. Родители просто возмущены, потому что родители, которые приходят в наше учреждение, уже на протяжении многих, там, даже десятилетий, потому что наш контингент детей от 6 до 18 лет, им нравится заниматься у нас, и причем, что совершенно бесплатно.
Сообщает Екатерина Чистова. Ну а получить комментарии в управе Хамовники нам пока не удалось. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу вторая часть рубрики «В Америке сегодня». Последние новости уходящего дня из США и расследование дела в отношении бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли законодателям уволить губернатора Иллинойса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Резким рывком курсов акций ответил в среду Уолл-стрит на известие о том, что администрация Барака Обамы готова пойти на очередной финансовый эксперимент. Представители Белого дома подтвердили, что правительство рассматривает вариант создания некоего банка, финансируемого Конгрессом, который приобретет у коммерческих банков почти обесценившиеся ценные бумаги, выпущенные под ипотечные займы. Эти никого не интересующие сейчас облигации когда-то оценивались в сотни миллиардов долларов и составляли значительную часть активов многих банков. Они продолжают висеть гибельным грузом на их счетах, не давая возможности реально оценить размеры активов банков. Если банки освободятся от этого бремени, то теоретически они смогут начать свою деятельность с чистого листа. Опасность их краха будет нейтрализована. Но надежды Уолл-стрит могут быть преждевременными, поскольку пока нет конкретных планов осуществления этой идеи, и что самое главное, никто не может поручиться в том, что она работоспособна. Экономическая ситуация и торжество интернета ставят под угрозу будущее даже самых уважаемых газет. Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» объявила в среду о том, что прошлый год стал убыточным для газеты. Она потеряла около 60 миллионов долларов, в то время как годом раньше чистая прибыль составляла больше 200 миллионов. Хотя концерн, владеющий «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Интернешнл Геральд Трибьюн» говорит о том, что ситуация должна измениться к лучшему, его отчаянные попытки обеспечить кредит противоречат заявлениям. В конце прошлого года «Нью-Йорк Таймс» заложила свою новую штаб-квартиру, 52-этажный небоскреб. В конце прошлого года «Нью-Йорк Таймс» заложила свою новую штаб-квартиру, 52-этажный небоскреб. Несколько дней назад она договорилась о 250-миллионном займе с мексиканским миллиардером Карлосом Слимом и о продаже ее ставки в компании, владеющей стадионом в Бостоне, и легендарной бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Привыкший в Чикаго к сибирским холодам, президент Обама не поверил ушам, когда его дочки с радостью объявили отцу, что из-за выпавшего снега занятия в их вашингтонской школе были в среду отменены. «Вашингтонцы, судя по всему, не знают, как действовать в тяжелых погодных условиях», — пошутил президент в разговоре с журналистами. Занятия в школе моих дочек были отменены из-за чего? Из-за того, что на улицах показался лед? Мы попытаемся привить немножко чикагской твердости этому городу. По словам представителей Вашингтонского управления образования, занятия в школах были отменены из-за гололеда и ожидавшегося бурана. В Сенате Иллинойса продолжается суд над губернатором штата. Род Благоевич – второй в истории США американец сербского происхождения, избранный губернатором. Он обвиняется в коррупции. Законодательная ассамблея штата уже приняла решение о его импичменте. Если с этим решением согласится и Сенат, то губернатор будет уволен. С подробностями Владимир Морозов.
28 января, на третий день слушаний в Сенате, речь шла о том, что губернатор не подчинялся законодателям штата и нарушал законы, в частности, нанимая людей на работу. Но это мелочь по сравнению с основным обвинением. Агенты ФБР тайно сделали звукозапись того, как Благоевич пытается за хорошие деньги продать место в Сенате США, которое до избрания президентом занимал Барак Обама. Эта запись на слушаниях не предъявлена. Эксперты полагают, что обвинение пока приберегает этот козырь. Достаточно серьезно звучит другая запись, которую сенаторы прослушали. Там Благоевич обсуждает со своими советниками, как заставить владельца двух чикагских ипподромов Джона Джонстона внести деньги в избирательный фонд губернатора. В обмен на это он обещает подписать нужный бизнесмену закон. Сам губернатор до сих пор на слушаниях не присутствовал. Он утверждает, что суд законодателей несправедлив, потому что Благоевичу не разрешили вызвать свидетелей для дачи показаний. Имеет ли он такое право, говорит юрист Джеффри Тубин. В уголовном суде Благоевич имел бы право вызвать свидетелей, но процедура импичмента в штате Иллинойс этого не предусматривает. Вопрос о свидетелях отдан на усмотрение законодателей штата, а они заявили, что не вызовут свидетелей, так как не хотят помешать последующему разбирательству в обычном суде. Если Сенат обладает правом уволить губернатора, то в суде речь может пойти о тюремном сроке. Ряд наблюдателей считает, что Благоевич не является на слушание в Сенате, потому что, как и сторона обвинения, тоже не желает раньше времени раскрывать свои карты, которые могут пригодиться ему во время уголовного процесса. Юрист по образованию Благоевич осторожен в своих заявлениях, не входит в подробности выдвинутых против него обвинений, а лишь говорит, что не сделал ничего плохого, и его травят политические противники. В последние дни, вместо того, чтобы защищать себя в Сенате, он дает интервью различным телекомпаниям. Благоевич ищет возможность заработать. Недавно его жена была уволена с ее высокооплачиваемой работы. Скоро без работы останется и он сам. Вероятно, он надеется, что кто-то из телевизионных магнатов увидит его на экране. У 52-летнего губернатора выигрышная внешность. У него, как считает политолог Мэри Митчелл. Голосование по поводу импичмента губернатора состоится в Сенате 29 января.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Утренний выпуск. В эфире был Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут повтор программы «Грани времени». Она посвящена вчерашнему выступлению Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Глухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –